Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад возможности общаться с вами. Ну, не могу не удержаться. Новость не сегодняшнего дня. Не сегодня, но тем не менее, до сих пор она будоражит сердце. Руководитель Роснана Анатолий Борисович Чубайс попросил у государства 1,7 триллиона рублей. Дело было на российской энергетической неделе, огромный форум, посвященный всем видам энергетических проблем. И вот тот самый Чубайс, от которого мы до сих пор ждем две «Волги» на каждый ваучер, который продавался в подворотнях за буквально бутылку водки и скупался за бутылку водки, а кое-где еще дешевле. А нам он обещал две «Волги» за ваучер совершенно спокойно. Потом нам объясняли, что это была шутка, потом нам объясняли, что это была гипербола. И как бы в целом все, что говорили либеральные реформаторы, это такое ощущение, что либо шутка, либо гипербола, либо обман. Но все время, на протяжении всей эпохи национального предательства, господин Чубайс на плаву, господин Чубайс делает свое дело, господин Чубайс рассказывает нам, дает нам те или иные обещания, которые абсолютно безнаказанно и цинично нарушает. Господин Чубайс возглавлял процесс, возглавлял организацию процесса, на мой взгляд, распила бюджета, который привел к дефолту 98 года, когда вышел покойный Гайдар и сказал: господа, в бюджете денег больше нет. Ну, в переводе на русский язык, мы все украли. Или там либералы все украли. Или олигархи все украли. Потом господин Чубайс, а господин Чубайс был министром финансов некоторое время, как раз вот незадолго до этого момента. При нем закладывались основы системы, при которой бюджет можно было украсть практически весь. Не буду говорить более подробно о схемах, о них говорили много раз. Если вам интересно, вы напишите, я расскажу. Сейчас применяются другие схемы, но тоже достаточно эффективные. Просто нефть стоит сильно дороже, поэтому бюджет чувствует себя лучше. Потом господин Чубайс был инициатором реформы электроэнергетики и обещал нам, что если энергетику разорвать на кусочки и мелко перемешать, то тарифы очень сильно упадут. Тарифы с тех пор выросли в разы, а как некоторые говорят, и в десятки раз. Все зависит от того, что считать началом реформы. Надежность обеспечения энергией не выросла. И вот теперь господин Чубайс просит еще 1,7 триллионов рублей на альтернативную энергетику. Что с 25 по 35 год нужно ввести 10 гигаватт новых мощностей. Причем все они должны быть только альтернативные. То есть альтернативная энергетика, объясню, она датируется. За редчайшими исключениями она датируется во всем мире. Способы датирования могут быть разные, но она убыточна. И господин Чубайс настаивает, чтобы в нашей стране с нашими запасами газа, с нашими гидроэлектростанциями, с нашими атомными электростанциями ввели 10 гигаватт заведомо убыточных мощностей. При том, что в нашей стране, вообще говоря, сейчас существует избыток мощностей электроэнергии. Просто потому, что в 90-е годы и Чубайс, и его подручные, да, надеюсь, что и подельники, хотя слишком долго мы надеемся на это, слишком долго мы надеемся на правовой характер российского государства, пора бы уже, я думаю, и перестать надеяться. Вот, но в 90-е годы эти люди уничтожили промышленность и тем самым резко сократили объем энергопотребления. У нас до сих пор огромное количество избыточных мощностей. То, что избытка электроэнергии во многих регионах нет, это связано, во-первых, со злоупотреблением монопольным положением, а во-вторых, с тем, что единую энергосистему страны так и не восстановили. И огромные мощности избыточные оказались заперты, скажем, в Сибири. Причем эти разговоры про необходимость новых мощностей мы от Чубайса уже слышали, когда он обосновывал необходимость повышения тарифов вместо их снижения во время реформы электроэнергетики, он говорил, что необходимо построить новые гидроэлектростанции, их действительно построили. В результате у нас было чудовищное наводнение 2010 года, потому что энергию девать было некуда, просто физически нет потребителей. Скажем, в том же самом Забайкалье, там выжжено все. Сегодня даже губернатор в отставку подала, так сказать, от безысходности. И В результате деньги, которые были выброшены на строительство электростанции, они не просто были выброшены на ветер. А гидроэлектростанции — циклопические сооружения, замечательные, ими можно гордиться. Они производят очень сильное впечатление, только у них нет потребления. И более того, это оказалось вредным делом, потому что воду нужно периодически сбрасывать, и когда сбрасывают, исходя из логики, так сказать, максимизации прибыли, а не минимизации ущерба для общества, то возникают довольно серьезные, довольно болезненные наводнения. И вот этот самый Чубайс, которого возглавлял Роснано, которому ФСБ, насколько можно судить, не так давно не позволило осуществить приватизацию так называемой управляющей компании Роснано. Причем из официальных заявлений следовало, что ФСБ чуть ли не извинялась за это, подчеркивала высокую эффективность Чубайса. Господа, никто не сомневается в высокой эффективности Чубайса. Да, просто эта эффективность направлена не на благо общества, а, насколько можно судить, во вред обществу. И Роснано очень долго была систематически убыточной компанией, и, так сказать, когда этот убыток был первый раз, я пошутил, когда журналист пришел, я сказал: молодой человек, вы спрашиваете меня про убыток Роснано, так вот я вам отвечаю: не завидуйте. И первый раз это было шуткой, но когда это стало из года в год, стало понятно, что да, действительно, это плановое мероприятие по перекачиванию денег из одних карманов в другие. Вот этот самый Чубайс просит 1,7 триллиона рублей. И вы знаете, что я скажу? Ему вполне могут дать в нашем государстве. Потому что не используем остатки денег на счетах федерального бюджета 9,4 триллиона рублей. И какая разница для правительства Медведева, кому, на какие нужды направлять эти деньги, лишь бы эти деньги не пошли на пользу России. Это вот фундаментальная позиция российских либералов. Что деньги России не должны служить России ни при каких обстоятельствах. А кто их будет осваивать? Чубайс? Или их американцы как-то будут осваивать? Или их будут замораживать, как деньги олигархов за границей? Какая-то разница. Это деньги правительства. Это деньги, насколько можно судить, не наши, а против нас. Сейчас мы уходим на паузу. Не переключайтесь, пожалуйста. Перерыв будет короткий.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Но Чубайс — это первое поколение либеральных реформаторов. Это люди, которые уже все-таки сходят с активной сцены. Когда-то он мечтал быть президентом, насколько я могу вспомнить. Мечтал очень сильно. Это такое, на самом деле, заболевание в России у некоторых мужчин. Ну, собственно, заболевание три. Алкоголизм, простатит и желание стать президентом. Разница заключается только в том, что первые два заболевания лечатся. Ну, действительно, глядя на некоторых, по крайней мере, наших президентов, начинаешь понимать, когда любой практический человек, даже ничего не добившийся, смотрит, слушает и задает себе вопрос: а чем я-то хуже? Я тоже могу такие вещи делать. А некоторые вещи, типа повышение пенсионного возраста, я и не могу делать, значит, я не только не хуже, но и лучше. И вот на фоне этих, так сказать, ожиданий, господин Чубайс все-таки это уходящая натура, но есть натура приходящая. Это второе поколение российских либеральных реформаторов. Это господин Кудрин Алексей Леонидович. Это поколение людей, которые не были на острие удара по России в 90-е годы, которые до дефолтов были не министрами и вице-премьерами, а которые были до дефолта заместителями министров, пусть даже первыми заместителями министров, и которые развернулись уже по-настоящему в нулевые годы. Господин Кудрин 11,5 лет был министром финансов. Именно господин Кудрин создал модель, так называемую петлю Кудрина, при которой российские налогоплательщики платили деньги в федеральный бюджет. Федеральный бюджет эти деньги в Россию не пускал, выводил эти деньги из страны, вкладывая их в стратегических конкурентов России, в страны Запада. И лучший из российских налогоплательщиков были вынуждены брать собственные деньги, которые они платили в налоги собственному государству, брать в кредит на Западе. А большинство налогоплательщиков такой надежды, такой возможности не имело. Эта самая петля Кудрина душила Россию, душила, пока против России не ввели санкции. В результате чего российские налогоплательщики лишились возможности брать кредиты вообще. То есть, если вы занимаетесь торговлей, если вы занимаетесь спекуляцией, если вы работаете на фондовом рынке, пожалуйста, вы можете брать кредиты. Но если у вас реальный бизнес, если вы в реальном секторе, то кредит взять крайне сложно, почти невозможно. И государство, в общем-то, очень, насколько можно сказать, радуется этой ситуации. И вот господин Кудрин, который создал эту модель, которого выгнали из правительства за, так сказать, насколько я могу судить, за манию величия. Он отказался подчиняться Медведеву. Но, на самом деле, его можно понять. Это, конечно, я виноват, это не мания. Величие — это нормальное, минимальное чувство собственного достоинства. Потому что, ну, господин Кудрин все-таки человек с биографией. И там был формальный повод, он не захотел выделять деньги на обороноспособность. Ну, действительно, у нас же еще и в 12-м году, не только в 9-м, даже и в 12-м, либеральные реформаторы некоторые заявляли, что единственное, что мешает развитию России, это наличие в России ядерного оружия. А если у России не будет ядерного оружия, соответственно, Россию можно будет бомбить. Вот это и будет означать вхождение России в семью цивилизованных народов. Это обеспечит нам бурный рост экономики и бурный рост уровня жизни. Я не шучу. Действительно, писались такие доклады. Помнится, Институт современного развития, мозговой центр для Медведева все это дело писал. Вот такие у господина Медведева были приглашенные мозги. Господин Кудрин не хотел финансировать обороноспособность. Это было формальной причиной ухода. Реально, как я понимаю, он просто не мог себе представить, что он будет подчиняться Медведеву. Я прекрасно в этом отношении господина Кудрина понимаю. Я тоже про себя, хотя я не занимал таких высот, не был министром финансов 11,5 лет, не стоял у, так сказать, рычагов процесса уничтожения нашей страны. Вот. Но я тоже не могу себе представить, чтобы я подчинялся Медведеву. Вот как я подчиняюсь дворнику во дворе, это я легко могу себе представить, потому что дворник — человек разумный и уважаемый, даже когда он не вполне хорошо говорит по-русски. А вот с господином Медведевым немножко все по-другому, на мой взгляд. И вот этот самый господин Кудрин выступил на правление Российского союза промышленников и предпринимателей, которое в просторечии иногда именуется профсоюзом олигархов. И он сделал там ряд поразительных, восхитительных заявлений. Прежде всего, он сказал, что выполнить майский указ президента Путина нельзя. Естественно, он выразил эту мысль более корректно. Ну, правда, он, так сказать, наблюдал, как мы все остальные наблюдаем, как 6 лет с 2012 года правительство Медведева саботировало прошлые майские указы президента Путина. И, естественно, сделал из этого выводы. Что, так сказать, указы, которые подписывает президент, это то, на что можно, в принципе, вообще не обращать внимания. Президент не сердится, если его посылают, насколько я могу судить. По крайней мере, не обращает на это внимания. А если руководитель не обращает внимания на то, что подчиненные отказываются исполнять его поручения, даже имея для этого все необходимые деньги, ну, а тогда, собственно, зачем исполнять эти поручения? Я напомню, что когда президент подписал майский указ, российские либералы быстренько посчитали, что на выполнение этого указа нужно 6 триллионов рублей. И страшно дружно заорали, во-первых, что этих денег нет, а во-вторых, что нужно разрушить, как нужно выкрутить российскую экономику, как нужно блокировать ее развитие, чтобы эти 6 триллионов из России выколотить. Поразительно, но в это самое время из отчетности Минфина свидетельствовало, что эти деньги уже физически были на счетах федерального бюджета. И сейчас на счетах федерального бюджета, по состоянию на 1 сентября, 9,4 триллиона рублей, даже чуть больше. То есть в полтора раза больше, чем нужно для выполнения этого майского указа в течение 6 лет, у нас уже лежит в кармане. И эта сумма будет расти при нынешней цене нефти. Так вот, господин Кудрин сказал, что даже если темп роста российской экономики будет, по их представлениям, очень высоким, то есть более 3,5%, то за 6 лет бедность, а на самом деле нищету, потому что это такой эвфемизм, удастся снизить максимум на 30%, а не в два раза, как поручил президент Путин. И, значит, Кудрин перед этим он сказал, что позорно, это слово, которое он употребил, позорно иметь такую бедность, как у нас есть сейчас, при существующем ВВП на душу населения. На самом деле это правда, но ВВП на душу населения складывается из разных душ населения. Складывается из обычных людей, которые о 20 тысячах рублей в месяц, как о зарплате, мечтают реально в регионах, во многих, и даже недалеко от Москвы. А с другой стороны складывается из Абрамовичей, Медведевых, членов правительства Медведева, господина самого Кудрина и прочих, которые, в общем-то, как я понимаю, у них только официальные доходы составляют миллионы в месяц. И вот господин Кудрин абсолютно правильно сказал, что позорно иметь такую бедность, но то ли у него очень короткий ум, то ли он не понимает смысл своих слов, потому что логика-то очень проста. Если такую бедность при существующем ВВП на душу населения иметь позорно, ну, причина этого – неравномерность распределения доходов. И раз эти доходы неравномерно распределены, значит, нужно сделать распределение этих доходов более равномерным. Для этого существует известный, применяемый во всем мире, кроме России, инструмент – прогрессивная шкала подоходного налога. Второй инструмент, который применяется, когда приватизация была сделана заведомо незаконно или заведомо несправедливо, скажем, как в Великобритании при Тэтчер, где она была сделана формально законно, но абсолютно несправедливо. Там был введен компенсационный налог на то, чтобы ту собственность, которую, так сказать, бизнесмены-предприниматели получили за бесплатно, они ее все-таки оплатили. Пусть даже не сразу, пусть даже из прибылей, которые они заработали на этой собственности, но оплатили обществу. Естественно, российские либералы ни о том, ни о другом даже помыслить не в состоянии. Потому что думать о том, что они могут платить налоги этой стране, это их формулировка такая, которую многие из них откровенно грабят и считают это своим делом своей жизни и гордятся этим, ну, действительно, какой смысл платить налоги тем, кого вы уничтожаете или грабите, даже если вы делаете это бессознательно. Но господин Кудрин, говоря о том, что позорно иметь такую бедность, как у нас, он, в общем, зафиксировал все правильно. При этом я должен сказать, что цели, которые поставил президент Путин, и цели, которые отвергает господин Кудрин, они очень-очень корректные, потому что Китай, скажем, с 2010 года сократил нищету в 3 раза с 10 до 3% населения. Россия за это время нарастила нищету в 1,3 раза с 10 тех же самых процентов, что в Китае, до 13% населения. Это очень наглядно характеризует различия политики российского руководства и китайского руководства, потому что китайское руководство служит Китаю и китайскому народу, так или иначе. А российское руководство, насколько можно судить, по крайней мере, значительная его часть и, по крайней мере, социально-экономический блок, служит глобальным спекулянтам, служит задачам уничтожения России, а не созидания. И в этом принципиальное отличие российского руководства от руководства китайского. И, соответственно, результаты налицо. В Китае бедность упала в 3 раза, в России выросла в 1,3 раза. Перерыв будет коротким. Пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги. Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы здесь очень правильно мне пишете, очень правильные вопросы задаете о том, где граница социализма. Граница социализма на самом деле объективных две. Первая граница – это в доходах. Вот человек имеет право на жизнь. Да? Это может быть записано в Конституции, это может не быть записано в Конституции. Это может признаваться государством, или это может отвергаться государством, как нынешним российским государством отвергается, но, насколько я могу судить, но человек имеет право на жизнь, потому что он человек. В экономическом плане это означает, что человек любой должен получать гарантированный прожиточный минимум. Работает он, не работает, хороший он, плохой, ухаживает он за больными, или бьет стекла на улицах, преступник он или святой. Государство имеет смысл, имеет право на существование только тогда, когда оно гарантирует каждому человеку реальный прожиточный минимум. Безусловно, бывают ситуации, там война, стихийные бедствия, так сказать, эксклюзивные лица, дорвавшиеся до власти, исключительные по своим моральным или по интеллектуальным качествам, или по тем или другим одновременно. Когда выполнить это простейшее требование невозможно. Но тогда к нему нужно, по крайней мере, стремиться. И я должен сказать, что при всем моем критическом отношении к государству, которое нас сейчас откровенно пытаются уничтожить, попытки продвижения есть. Потому что сначала, несколько лет назад, гарантировали прожиточный минимум пенсионерам. Да, было бы более разумно гарантировать прожиточный минимум сначала хотя бы детям, потому что это наше будущее, все лучшее детям. Но, вероятно, российские либералы в такой степени ненавидят большевиков, что раз большевики сказали «все лучшее детям», значит, либералы о детях не будут думать в принципе. А может быть, либералы, скрипя зубами, разрешили пожить пенсионерам, потому что все-таки это прошлое. Но будущее у России быть не должно с точки зрения глобальных финансовых спекулянтов, которым служат наши либералы, и поэтому либералы не дают прожиточного минимума детям. А после этого президент Путин, очевидно, все-таки почитав статистику о состоянии федерального бюджета, объявил о гарантировании прожиточного минимума легально работающим полный рабочий день. Сначала с 1 января 2019 года, потом, по-моему, с 1 ноября, а потом это сделали с 1 мая 2018 года. И это, на самом деле, огромный прорыв вперед. То есть, если люди заняты легальный полный рабочий день, то государство признает за ними право на существование. Я не слышал, правда, победных рапортов по поводу выполнения этого указа. Возможно, что с ним случилось то же самое, что и со всеми остальными указами. Но, по крайней мере, формально это работает. Почему я всегда подчеркиваю формально? Потому что прожиточный минимум, который у нас сейчас установлен, реальным не является. По калорийности это сопоставимо с калорийностью немецких военнопленных в советских лагерях во время войны. То есть, понимаете, я всегда говорю, вот такой человек, как Сталин, вроде негуманный, не сентиментальный, он к немецким военнопленным во время войны относился лучше, чем нынешнее руководство страны относится к нам с вами, к собственному народу. Вероятно, это связано с тем, что у Сталина не было задачи истребления немецких военнопленных, там какие-то другие были задачи. А задача истребления народа Российской Федерации, если судить по социально-экономической политике и правительству, и Банка России, и других, так сказать, институций, ну, похоже, такая задача все-таки стоит и, соответственно, решается. Но есть объективная, железобетонная, фундаментальная граница социализма. Это реальный прожиточный минимум. Да, дальше можно обсуждать, что если в семье есть дети, то прожиточный минимум должен быть социальным минимумом, чтобы этих детей можно было воспитать не озлобленными на весь мир, не дворовой шпаной, а действительно, чтобы их можно было развивать, воспитывать, обучать, следить за их здоровьем с профилактической точки зрения, чтобы они были полноценными, гармонично развитыми членами будущего общества, раз уж сегодня мы живем в обществе, управляемом либералами. И, наверное, объективная граница социализма должна быть выше прожиточного минимума, даже реального прожиточного минимума, по крайней мере, для семей с детьми. Но это следующий разговор. А минимальная граница социализма — это право на жизнь. Потому что прожиточный минимум — это, в общем, очень скудно. Вы не будете иждивенцем, имея гарантированный прожиточный минимум. У вас шансов на это не будет. Это не будет, как поздний Советский Союз, когда если вы могли дойти до кассы, вы свои 90 рублей, даже 94, получали гарантированно. Это более жесткая система, она более стимулирует людей. Но это объективная граница социализма. Она может быть выше, она не может быть ниже. Второе – это то, что касается собственности. И здесь все очень просто и естественно. С одной стороны, то, что не создано трудом человека, да, то, что вот верующий человек скажет «даровано Господом», неверующий человек скажет «с неба свалилось», неважно. То, что есть от природы, это должно принадлежать всем. Это очень простая вещь. Вот есть нефть. Кто ее создал? Природа. Вот есть лес. Если на Солончаке, в пустыне, высеял лес какой-то конкретный физический человек на свои деньги, он имеет право этот лес иметь в собственность. Если он растет, тайга, это общее, это принадлежит народу. Это принадлежит народу, да, в лице государства, пока мы еще не настолько развиты и сознательны, чтобы обходиться без государства. Это собственность общенародная, как говорили при советской власти, или государственная, как перекрутили либералы. То, что создано трудом, может принадлежать человеку, который, собственно, этим трудом это создал. Это трудовая теория стоимости, которую признают на самом деле все. Кто вообще интересуется, откуда берется благосостояние, откуда берется богатство, откуда берется хорошая жизнь. Вот эта граница вполне объективна. Есть на самом деле из этого правила изъятие, очень существенное. Дело в том, что недра должны принадлежать обществу или разрабатываться государственной компанией на своей территории. А на чужой территории, если мы осваиваем, скажем, месторождение нефти, которое находится не в России, а где-нибудь в Антарктиде, то это уже должна, этим должна заниматься, по крайней мере, может заниматься частная компания. Почему? Потому что принципиально разный функционал. А у государственного, значит, когда мы осваиваем свою нефть на своей территории, которая никуда не сбежит, или свой лес, или свою землю осваиваем, то задача заключается в том, чтобы правильно распределить природную ренту. Что вот природная рента, которая заключена в этой нефти, в этом газе, в этих металлах, в этих удобрениях, в этих в целом природных богатствах, чтобы эта природная рента была распределена среди членами общества наиболее разумным, наиболее полезным способом. Это не значит уравниловки. Может, мы на эту ренту будем космические корабли строить. Может, мы на эту ренту будем оплачивать офицеров ФСБ. Это другой вопрос. Но эти деньги, которые принадлежат обществу, должны использоваться в интересах общества. Поэтому осваивать эти месторождения по-хорошему должно само государство, государственными компаниями. Поэтому не только в Венесуэле, но и в Норвегии, скажем, не только в арабском мире, но и даже в европейской Норвегии, освоение месторождений газа занимается государственная компания. Потому что задача это как бы свое, и задача распределить между своими. А вот когда мы осваиваем нефть у других, тогда задача заключается не в правильном распределении, а в максимальной агрессивности, потому что там конкуренция. Нужно захватить и удержать. И качества должны быть совершенно другими. И максимальная агрессивность, максимальная энергичность — это уже не государственный бизнес, это уже частный бизнес, это уже хищники. И этих хищников мы должны натравливать, грубо говоря, на других в своих интересах. Звучит не очень хорошо, но конкуренция — это вообще вещь очень некрасивая и очень неполиткорректная, уж мне извините. Поэтому, когда мы осваиваем природные ресурсы на чужой территории, этим должны заниматься частные компании. Еще одна проблема заключается в том, что государственные компании боятся пускать осваивать свою территорию, потому что оно все равно это государство. Это государственные щупальца у меня, так сказать, на моей территории, а завтра они захотят устроить у меня госпереворот или как-то на меня давить, зачем мне это нужно. К частному бизнесу отношение значительно более спокойное, относительно более ровное, относительно более нормальное. Поэтому осваивать на своей территории должны государственные компании, на чужой — частные. Вот таковы границы, объективные границы социализма, о которой вы меня спрашиваете. Теперь мы возвращаемся к господину Кудрину, который сказал, что непонятно, как выполнять, что он не понимает, как выполнять майский указ президента, потому что снизить нищету в два раза за 6 лет нельзя, можно только на 30%. Можно подумать, что кто-то что-то всерьез считал. Хотя инструменты такого снижения самоочевидны. В федеральном бюджете, напомню, 9,4 триллиона рублей, и даже Кудрин это начал признавать. Причем Кудрин сказал еще совершенно потрясающую вещь. Он заявил, что программа снижения бедности предложена президенту. Но, я цитирую дословно, кавычки открываются, мы пока полной картины всех шагов не видим. Кавычки закрываются. То есть, понимаете, человек говорит, с одной стороны, что поручение президента он не понимает, как выполнить. Но программа выполнения поручения президенту представлена. Но при этом, какие шаги в эту программу входят, представивший эту программу господин Кудрин вообразить себе не может. Вот, понимаете, люди с таким уровнем интеллекта, с таким уровнем вменяемости, я не говорю про добросовестность, я говорю про вменяемость, эти люди реально нами управляют. Эти люди реально повышают НДС, повышают цены на бензин, о бензине мы сейчас еще скажем. Эти люди реально определяют нашу жизнь. И вдруг обнаруживается, что такая демократия построена, что мы ничего с этим сделать не можем. Это правительство нас уничтожает. Это правительство возобновило вымирание России. Это правительство гордится ростом смертности в больницах. Я не утрирую, они этим гордятся. Они говорят, что это признак повышения эффективности здравоохранения. Вот такие у них представления об эффективности здравоохранения. Да? А мы ничего с этим сделать не можем. Возникает вопрос, а зачем нам нужна такая демократия, которая оборачивается уничтожением нас? Зачем нам нужна социально-экономическая политика, которая оборачивается грабежом нас? Зачем нужна конституция, по которой нельзя жить? И уже Зорькин об этом говорит, глава Конституционного суда, председатель. Не переключайтесь.
Личные деньги. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225 000. Феррари 250 Теста Росса 1957 год. $12 000 000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 000 000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Личные деньги.
Итак, дорогие коллеги, мы продолжаем. Совершенно потрясающая инициатива. Я даже не стал говорить о ней в прошлой части нашей передачи, потому что она меня шокировала до такой степени, что нужно было просто подумать о том, как к этому вообще говоря относиться. Это лимитирование потребления электроэнергии. Это введение социального стандарта потребления электроэнергии. Вот, понимаете, социальный стандарт качества жизни, что на там, 100 тысяч человек должно быть такое-то количество поликлиник, такое-то количество врачей, такое-то количество клубов, такое-то количество детских садов. Вот эти стандарты, о них мяукнули один раз в 2001 году и больше не заикаются, потому что это идет на благо общества. А вот вводить лимиты потребления электроэнергии, это пожалуйста, это обсуждается совершенно всерьез. А я согласен с тем, что действительно, когда один человек там жжет энергии, как целый город, это несправедливо. И вполне разумно вводить такие лимиты потребления. Но давайте сначала ограничим произвол монополий, тех же самых электроэнергетических и коммунальных. Сначала давайте ущемим тех, кто наиболее бесхозяйственен. А потом уже перейдем к населению. И в любом случае лимит потребления должен быть разумным и рациональным. Сейчас обсуждаются следующие. Обсуждается лимит потребления 300 кВт-час на одну точку подключения, то есть на одну семью. Следующий этап будет 500, то есть с 300 до 500 будут повышенные тарифы, А после 500 они вообще не будут никак регулироваться, никак не будут регламентироваться. При этом уже фиксируется идея о том, что в селе вообще никаких социальных лимитов не вводить, то есть вообще никак не регулировать, насколько можно судить, цену на электроэнергию для села. Но это означает уничтожение села, потому что там и так денег не очень много. Ну, а, соответственно, когда произвол электроэнергетики со своим произволом развернутся, опять будет ситуация 90-х годов, когда люди обрубали электрические провода, которые шли к их домам, чтобы не платить за свет. Потому что у них физически не было денег никаких. Что значит 300 киловатт-часов на семью? Значит, если семья живет в городе, если она живет современной жизнью, то есть у нее есть холодильник, у нее есть телевизор. Я понимаю, что сейчас либералы взвоют и закричат, что не нужно смотреть телевизор, там одна советская пропаганда и так далее, но тем не менее у нормальной семьи есть телевизор. У некоторых есть даже видеомагнитофон или CD-проигрыватель. По-хорошему должна быть стиральная машина. У многих есть посудомоечная машина. Микроволновка есть очень у многих. Ну и, наконец, у многих есть компьютеры, которые уже давно с лихвой заменяют многим телевизор. И вообще компьютер — это окно в жизнь, и без компьютера, ну, как-то жизнь очень многие себя уже не представляют. Вот это вот обычная бытовая техника. При этом есть свет. При этом многие вынуждены отапливаться электричеством не потому, что они такие, так сказать, богатые, а потому, что у нас, скажем, на селе газифицировано только 58% так сказать, домохозяйств. 42% не газифицировано. И если вы по каким-то причинам не можете топить дровами, то вам приходится отапливаться электричеством. Несмотря на то, что это чудовищно дорого. То есть 300 киловатт-час на семью — это заведомо недостаточно. Это заведомо недостаточно. Да, я знаю лично семьи, которые в эти 300 киловатт-час укладываются. Но вы знаете, это жизнь действительно экономить на всем. Я не преувеличиваю. Это экономить на всем, это экономить на каждом киловатте. Это не жизнь, это экономия. И то, в общем-то, приходится иногда перебирать. Нормальная, обычная семья в этот лимит уложиться не может. И значит, будет вынуждена переплачивать и платить по повышенным тарифам. Я напоминаю, что те тарифы, которые предусматриваются стандартно, они уже будут сильно повышены относительно нынешнего уровня. А если семья переберет 500 киловатт-час в месяц, то она вообще будет отдана на растерзание монополистам, потому что эти тарифы вообще предполагается не регулировать никак. Что это означает на практике? Во-первых, это означает уничтожение семей, как таковых. Потому что если человек живет один, то он в 300 киловатт-час впишется. Да, придется думать о свете, но об экономии на самом деле немножко думать надо. Так что он в 300 киловатт-час впишется. Если, скажем, гомосексуальная пара живет вдвоем, ну, с большим трудом вписаться теоретически, ну, может быть, может. Наверное, может. Но если в семье есть дети, особенно маленькие, если нужно стирать одежду, а одежды немного, потому что ребенок растет, он все время вырастает из одежды. Значит, одежды немного, значит, нужно стирать все время. Шансов уложиться в 300 киловатт-час, ну, практически нет. Я подчеркиваю, это не на человека, это на семью. Потому что тут уже в комментариях уже вылезли платные или бесплатные лоббисты наших энергетических монополий либеральных реформаторов, которые начали визжать, что семья из четырех человек, 1200 киловатт-часов в месяц, это запредельно много. Не надо врать, дорогие друзья. 300 киловатт-часов на семью. 300 киловатт-час на семью. И это, значит, означает уничтожение семей на уровне идей. Во-вторых, это изъятие детей. Что бедная семья будет, естественно, экономить на свете, экономить на электроэнергии. Что значит экономия на электроэнергии? Это значит реальное, существенное, болезненное падение уровня жизни. Падение качества жизни. И когда вы сами из экономии, потому что денег нет, потому что вы живете, в хорошем случае, на прожиточный минимум, к вам приходит проверка ювенальщики, которых ваших детей заказали. просто заказали. Знаете, как в магазине заказывают. У вас здоровые дети, веселые, хорошие, социализированные. И вас забирают этих детей. Просто потому, что вы не можете переплачивать за электроэнергию. Потому что государство ставит вас в такие условия, что ваша жизнь становится невозможной. Третья задача – это в целом снятие государственного регулирования тарифов. Это обеспечение произвола монополии, но, грубо говоря, это людоедство. Смысл либеральной социально-экономической политики – это людоедство. И позвольте мне продолжить это, потому что помимо идей повышения тарифов на электроэнергию, у нас опять идет обсуждение налога на смерть. О том, что каждый гражданин Российской Федерации должен оплачивать похоронный бизнес. У нас же в похоронном бизнесе, в общем-то, тоже, так сказать, нельзя говорить о том, что все очень дешево, все очень просто. Там, конечно, конкуренция жесточайшая. Иногда к родственникам заявляются похоронные агенты, когда человек еще не успел умереть, такое бывает. Раньше скорые часто приезжают. Ну, иногда, по крайней мере, приезжают. Но цены очень высокие на похороны. Я когда хоронил своих близких, ни раз и ни два слышал на кладбищах, когда такие веселые детки говорили: ну, ребят, за такие цены умирать, да я лучше не буду умирать совсем. Но это бравада. Мы все умрем. И похоронный бизнес не хочет, чтобы мы имели возможность умереть бедными, чтобы, так сказать, ну, действительно, есть семьи, которые не могут похоронить, и тем самым, так сказать, по коммерческим расценкам, и тем самым снижают рентабельность похоронного бизнеса. И возникла идея, что мы всю свою жизнь должны платить за свои будущие похороны. Каждый месяц мы должны отчислять на свои будущие похороны. Если вы проживете совсем долго, то вы, наверное, накопите на похороны роскошные. Если вы умрете быстро, похороны будут простенькими. Но вы не должны платить своим детям, вы не должны оплачивать их образование, вы не должны поддерживать свою семью. Вы должны платить налог на свою смерть. В этом смысл вашего существования. Это обсуждается вполне серьезно, вполне резонно, с очень серьезными, очень внятными аргументами. И это вызывает ужас, потому что нормальные люди не могут такое, на мой взгляд, даже обсуждать. Перерыв будет коротким. Не переключайтесь.
Личные деньги. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Аж сердечко немножко заболело от всего этого. Но, понимаете, это новости. Это реальные действия российских властей. По крайней мере, реальные обсуждения российских властей. Я напомню, что введение социального лимита на потребление электроэнергии первый раз обсуждалось еще в конце 90-х. Экспериментально пытались ввести в 2013 году. Привело это к крайне негативным последствиям. Все убедились, что действительно так жить нельзя. Три региона выбрали. Там, по-моему, лимит доходил до 75 кВт-час на человека. Но хоть на человека, а не на семью. То есть люди могли как-то маневрировать хотя бы. Вот. Ну а теперь они, значит, учили уроки, и теперь это обсуждается вполне серьезно. И, скорее всего, будет введено, если мы сейчас не начнем протестовать против этого. И налог на смерть точно так же обсуждается. Я думаю, что скоро начнут вводить налог на воздух. Мы же дышим, потребляем кислород. Кислород в воздухе производится лесами. Леса многие находятся в частной собственности. Значит, если вы дышите бесплатно, то вы воруете кислород, который произведен лесами, которые находятся в частной собственности. Значит, могут заставить платить, а кто не будет платить, того будут душить. Есть замечательное средневековое приспособление Гаррота, которое пережимает горло. Будут надевать на людей, и доблестные, так сказать, правоохранительные органы будут следить, чтобы кто-нибудь украдкой эту гороту, удавку с шеи не снял. Почему это невозможно, когда всерьез обсуждается налог на смерть, когда всерьез обсуждается лимит, заведомо заниженный, на потребление электроэнергии? Еще одна интересная вещь обсуждается. Сделано заявление официальным представителем российской власти о том, что если в вашем паспорте не будет внесена отметка о том, что вы отказываетесь от использования ваших органов после смерти, то использование ваших органов в целях трансплантологии, да, для пересадки, может быть осуществляться без согласия ваших родственников. В этом есть на самом деле здравое зерно, потому что существует отчаянный дефицит, чудовищный дефицит органов для пересадки. Дефицит есть. Это правда. И действительно умирают люди от того, что они просто не дожидаются очереди на пересадку органов. В Европе эта проблема была решена сначала разжиганием войны в Югославии, когда косовары расчленяли сербов и продавали их органы в Европу. Это снизило уровень дефицита в Европе. Сейчас Украина, где европейцы привели к власти нацистов и уничтожили, по сути дела, украинскую экономику и нормальную украинскую жизнь. Никто не знает, сколько там на самом деле людей осталось. Потому что по уровню потребления хлеба, а скот хлебом они не кормят, там реально осталось 25 миллионов из, так сказать, 43, которые там должны были находиться. Вернее, из 38, которые там должны находиться. А был 51 миллион человек на Украине. Вот. И, соответственно, люди, доведенные до нищеты, продают себя на органы. И поэтому Европа таким образом, путем нацистского переворота на Украине, снизила дефицит органов, который у них есть. А у нас дефицит органов сохраняется. И действительно, это положение трагическое. И нормальный подход — это взывать к сознательности людей. Что если я здоровый, я могу написать справку о том, что я не возражаю, чтобы после моей смерти мои органы использовались для пересадки. Но здесь это делается с другой стороны, что если я не написал запрета на это, ну или мои родственники могут дать согласие после моей смерти на это, вот. Но если здесь делается с другой стороны идея, и вроде бы начинание благое, но что это будет означать на практике? Это будет означать, что какому-то богатому человеку не хватает, или бандиту обеспеченному, нужен какой-то орган, и он просто будет заказывать. И людей в некоторых клиниках могут просто убивать под заказ. Потому что если в паспорт не внесена запись о том, что я отказываюсь от этих органов, то в случае моей смерти эти органы могут быть изъяты. Стоимость органов здорового человека на рынке где-то оценивается миллион долларов. Я говорю об ужасных вещах, а я приношу извинения, что я говорю об этих ужасных вещах. Но за этим нужно следить, потому что инициатива внесена. Об этом сказали. Об этом сказали в других терминах, на другом языке, с очень гуманистической мотивацией. Ну, вы знаете, евреев тоже истребляли с мотивацией, которую некоторые считали гуманистической во время Холокоста, во время геноцида. Так что здесь нужно быть настороже. Нужно внимательно следить за новостями. И если правительство Российской Федерации примет такую норму, а я подозреваю, что она может быть принята даже на уровне инструкции Минздрава, то тогда нужно быстро добиваться внесения в свой паспорт соответствующей отметки. Не потому, что вы не хотите помочь страждущим людям после смерти, а для того, чтобы, попав в больницу с диагнозом острая судорога в пальце, вы не были там, вы не погибли там. Это проблема не сегодняшнего дня. Это проблема завтрашнего дня. И мне очень неловко и очень стыдно, что я вам про это рассказываю. Но поймите, учитывая направленность политики нашего государства, которую она очень внятно и четко обозначила в пенсионной реформе, с предельной ясностью, с предельной четкостью, как сказал президент Путин в 2015 году, знаете, у нас не в разы выросла продолжительность жизни с 2015 года. Он сказал, это что же получается, сказал он 3 года назад. Отработал и в деревянный макинтош. Ну вот, похоже, что эта фраза, она начала реализовываться. Учитывая вот такую направленность государственной политики, нужно быть просто очень внимательным. Знаете, безопасности много не бывает. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Знаете, у Стругацких, Стругацкие в одном из своих романов описывали органы безопасности будущего. И там один из представителей этих органов безопасности говорит, что, вы знаете, мы находимся в ситуации, когда если вдруг в воздухе запахнет сирой, мы должны не рассуждать о молекулярных флуктуациях, а предположить, что рядом объявился самый настоящий черт с рогами и хвостом, и действовать исходя из этого. И если потом это окажется молекулярная флуктуация, пусть над нами смеется весь мир и наше начальство в придачу. Вот у нас сейчас органы безопасности работают хорошо в части террористов. В части предупреждения терактов, в части разоблачения людей, которые готовят теракт. В плане контроля за деятельностью правительства Российской Федерации органы безопасности, насколько я могу судить, не работают совсем. Потому что если бы работали, то действительно многие министры сидели бы, но не в своих кабинетах, а в местах более соответствующему их уровню добросовестности и вменяемости. Но поэтому о безопасности своей мы должны стараться заботиться сами. Мы же ставим все железные двери, понимая, что милиция в случае чего не справится. Точно так же мы должны внимательно читать новости, что если это инициатива о, так сказать, изъятии органов у умерших без согласия родственников начнет реализовываться, мы должны очень быстро внести соответствующие внесения в свои паспорта, изменения в свои паспорта. Да, это будет неправильно, это будет немилосердно. Это создаст большие проблемы для действительно страждущих людей и, может быть, даже для кого-то из наших родственников. Но потом внести изменения можно будет. Это обезопасит нас с вами от того, что сейчас называется черными трансплантологами. Ну, теперь мы с социальной сферы переходим на экономическую. И, значит, экономисты, специалисты, есть такое ассоциация кредитно-рейтинговых агентств. Это одна из двух структур, которые в России могут выставлять кредитные рейтинги. У нее довольно странная специфическая репутация, эта организация. Но, тем не менее, это специалисты, которые дают довольно разумные прогнозы. И они сделали оценку ситуации на 2019 год. Они очень четко зафиксировали, что нефть будет достаточно дорогой. То есть в этом отношении все будет прекрасно. И реальная негативная... Значит, экономическую политику не зафиксировали, что она будет такой же, как и сейчас, то есть разрушительной. И они зафиксировали, что реальные изменения ситуации у нас будут зависеть от американских санкций. Будут они жесткими или они будут не очень жесткими. Причем специалисты АКРА зафиксировали вполне разумную вещь, что санкции будут в любом случае новые вводиться, а, соответственно, психологический удар по экономике будет в любом случае, просто потому, что американское общество набрало инерцию соответствующей русофобии. А российский МИД, не защищая интересы России должным образом, на мой взгляд, он, в общем-то, способствовал набору этой инерции. Кстати, господин Кудрин очень забавно ругал во всех наших экономических проблемах, обвинял, не, насколько я могу судить, не правительство Российской Федерации, не своих либеральных сообщников, а именно МИД, что он должен был капитулировать перед Западом. Капитулировать перед Западом. Да, санкции были бы меньше, условия были бы лучше. Я смотрю на вещи с другой стороны, с нормальной, с нелиберальной. МИД должен был жестче защищать наши интересы, и тогда санкций бы не было. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Так вот, дорогие друзья, я продолжаю. Масштабы санкций, которые будут вводиться в ноябре, уже после довыборов в Конгресс США, будут определяться составом Конгресса. Американцы оценивают вероятность того, что это будет Конгресс, который будет поддерживать Трампа, в 25%. Это не очень много. Но надо сказать, что шансы на победу самого Трампа оценивались существенно ниже в свое время. А он победил. Так что посмотрим, как пройдут выборы. Эта вещь на сегодняшний день неопределенна. Но почему я говорю, что санкции будут в любом случае? Если Конгресс будет антитрамповский, а он может быть и республиканский, но все равно антитрамповский, то в этом случае Конгресс будет активизировать, интенсифицировать холодную гражданскую войну в американских элитах, воюя против Трампа самыми абсурдными, самыми безумными обвинениями в адрес России, как мы это видим на протяжении последних 2 лет. И, соответственно, санкции будут достаточно жесткими, потому что санкции в Америке вводит Конгресс сейчас. Трамп, даже если бы и хотел, для него это такой большой подрыв репутации выступать против санкций против России, в адрес России, что он, даже если захочет, он не будет возражать против этого. А с другой стороны, если Конгресс будет протрамповский, то есть у власти в Америке будут не условные либералы, а условные патриоты. Нужно понимать, что для людей вроде Трампа главный враг Америки — это Китай. Главный противник Америки — это Китай. Объект, подлежащий уничтожению и всемирному ослаблению, — это Китай. Кстати, в этом отношении американская элита полностью едина. Россия после того, как мы отказались от идеи денацификации Украины, после того, как мы признали фашистский, по сути дела, режим Порошенко на Украине в качестве нормального режима, мы тем самым отказались от идеи создания собственного макрорегиона. И мы развиваемся в логике китайского интеграционного проекта, как часть этого проекта. И для китайцев, и для американцев мы в логике этого проекта являемся надежным стратегическим тылом Великого Китая в его противостоянии американскому агрессивному империализму. Это я процитировал некоторые бумаги, причем не только китайские, но и американские тоже. А если вы хотите кого-то ослабить, но боитесь ударить по нему напрямую, или бьете, но у вас не очень получается, вы должны наносить удар по его тылу. Поэтому люди, сторонники Трампа, условно-американские патриоты, тоже будут наносить удар по России, по нам с вами. Но не потому, что хотят нас уничтожить, а потому, что таким образом хотят подорвать Китай. Результат, в общем-то, тот же самый. Почти те же санкции, только в профиль. Ну, может быть, наверное, будут помягче. На самом деле, эксперты АКРА берут максимальные возможные санкции, которые сейчас обсуждаются в Конгрессе. Это запрет для вложений в новые российские обязательства, в новые российские облигации федерального займа, то есть новый российский госдолг. Причем запрет для всех, не только для американских компаний. Это приведет к сокращению уже сегодняшних вложений в российские государственные бумаги на 8-10%, потому что иностранцы не только не будут вкладываться в новые госбумаги, но и выйдут из некоторых, в которых они вложились сейчас. Но на самом деле это совершенно для нас не критично, потому что у нас и так 9,4 триллиона рублей неиспользуемых остатков, так что реального влияния это ни на что не окажет. Вторая вещь — это более серьезная. Это блокировка долларовых счетов, а может быть и в целом валютных, пока говорится только о долларовых, счетов 6 государственных банков крупнейших. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭП, бывший Внешэкономбанк, и Промсвязьбанк. Значит, на корсчетах в иностранных банках у этих 6 госбанков, по данным АКРА, находится менее 1% активов. 600 миллиардов рублей. Это небольшие деньги. Но они очень интенсивно используются для финансовых спекуляций. Эти 600 миллиардов рублей обеспечивают обороты в 17-18 триллионов рублей в месяц. Если эти обороты окажутся недоступными для 6 государственных банков, то они потеряют свое лидирующее положение в российской банковской системе. Ну, просто они не смогут работать, по крайней мере, с долларами. Соответственно, лидером, скорее всего, станет крупнейший частный банк в России – Альфа-банк. Это изменение не только экономическое, это изменение еще и политическое. Вот. Но на самом деле это тоже некоторое преувеличение, потому что американцы уже очень интенсивно говорят, что они не будут вводить санкции против Сбербанка. На самом деле не потому, что они сочувствуют российским гражданам, российским пенсионерам, российским чиновникам и так далее. Они не будут вводить санкции против Сбербанка, скорее всего, потому что Сбербанк возглавляется господином Грефом, либералом, и в этом отношении американцы, скорее всего, воспринимают Грефа как своего. По своим не бьют. Логика, скорее всего, здесь такая. Вот. Но, тем не менее, вот в этом предположении эксперты АКРА говорят, что в этом случае, в худший вариант, в следующем году будет наблюдаться экономический спад в 2,5%. Я подчеркиваю, это экономический спад в 2,5% даже по сегодняшней позорной статистике, которая завышает все показатели, занижая инфляцию. И даже в рамках этой статистики, о которой мы еще поговорим, все равно будет спад в 2,5%. И средний курс доллара в следующем году, в худшем случае, составит 83 рубля за доллар. То есть в начале года условно 75, в конце года 91 рубль за доллар. Я подчеркиваю, это наихудший из всех возможных сценариев. Есть сценарий экономического роста в 1,4%, есть сценарий среднегодового курса 64 рублей за доллар в следующем году. Сценарии есть разные. Но про 64 рубля за доллар я, честно говоря, в следующем году не верю, по очень простой причине. Это означает укрепление доллара, укрепление рубля, извините, относительно сегодняшнего уровня. А понятно, что когда введут санкции, рубль еще, скорее всего, провалится. Если брать сугубо экономический фактор, даже с учетом всех мыслимых и немыслимых санкций, то вот этот вот прогноз про 64 рубля за доллар, он на самом деле правдоподобен. Потому что нефть стоит больше 80 долларов за баррель, и уже никому не интересно, даже некоторым нефтяникам не очень интересно, насколько больше 80 долларов за баррель стоит нефть. То есть Россия от денег захлебывается до такой степени, что это признает даже Кудрин. Положительное сальдо текущих операций платежного баланса по итогам года ожидается на уровне 6% ВВП. Это беспрецедентно много. Это фантастически, это невероятно, это сказочно много. То есть страна от денег захлебывается. Страна не знает, куда девать деньги. А теперь залезьте в свой кошелек и посмотрите. Вы в этой стране живете? Вы живете в той же стране, в которой действует Банк России и правительство Российской Федерации? Или, как в фильме «Кин-дза-дза», правительство на другой планете живет, дорогой. Так вот, с точки зрения сугубо макроэкономической, у нас не должно быть нищеты в 13%. У нас люди должны жить сильно богаче, чем сейчас. Я согласен в этом отношении с Кудриным. И у нас должен быть сильно меньше стоить доллар. Тем более, что на самом деле это выгодно для сегодняшней экономики тоже. Но социально-экономическая политика государства такова, что у вас в кармане нет нефтедолларов, дорогие друзья, у большинства из вас, по крайней мере. И люди живут очень бедно. И господа вроде Кудрина, которые признали, наконец-то, позорность российской нищеты, они только всплескивают руками и говорят, какой ужас, но они отказываются даже предлагать меры, которые способны реально сократить даже нищету в России. Пусть даже не в три раза, как в Китае, как сделал Китай, а как в два раза, как, так сказать, собрался или пообещал президент Путин. Они даже это отказываются делать. И эта социально-экономическая политика, она обеспечивает не только деградацию российской экономики, не только разрушение повседневной жизни обычных граждан России, она обеспечивает и завышенный курс рубля. Рубль ослаблен. Рубль ослаблен в интересах глобальных спекулянтов. Причем очень интересно. Институт Гайдара сделал исследование очередное, какой курс рубля хочет российский реальный сектор. И выяснилось, что экспорт у нас по-прежнему в основном сырьевой. Ну, вне сырьевой экспорт записывают экспорт металлов, экспорт полуфабрикатов, так сказать, из металлов, экспорт зерна, что, в общем-то, по сути дела, является сырьевым экспортом. Или экспортом продукции низких переделов. А который, в общем-то, рентабельность там такая, что от курса доллара они, конечно, зависят, но это для них не критично. Экспорт продукции не сырьевой у нас незначителен. А когда нужен слабый рубль? Когда мы экспортируем? А когда нужен сильный рубль? Когда мы импортируем? А жить без импорта российская экономика после титанических усилий по импортозамещению не может. Да, это импорт не из Германии или Штатов, это импорт в значительной степени из Китая. Но это все равно импорт за валюту. И для того, чтобы обеспечить импорт того, что необходимо для жизни и для производства, в условиях полного блокирования импортозамещения, несмотря на все разговоры о нем, нужен сильный рубль. Именно поэтому, что экономике нужен сильный рубль, так сказать, либералы, которые обеспечивают экономическую политику, осуществляют и разрабатывают, они делают рубль искусственно слабым. И они будут ослаблять его и дальше. Потому что это выгодно для спекулянтов, и это не выгодно для России. А либерал — это не ругательство. Либерал — это такая идеология, что государство должно служить не своей экономике, не своим гражданам, а глобальным спекулянтам против своей экономики и против своих граждан. Что мы, собственно говоря, в России и наблюдаем. Я напомню, что в 2014 году, когда у нас было двукратное обесценение рубля, была всеобщая паника, всеобщий ужас, так я напомню, что в это самое время международные резервы России были в полтора раза выше того уровня, который необходим для гарантирования стабильности национальной валюты по международно признанным критериям. А о том, что если эти международные резервы ниже этого уровня, можно менять, можно ограничивать трансграничное движение капитала, можно ограничивать спекулятивные операции, о чем даже англичане в свое время предупреждали европейцев в 2011 году, об этом российские либералы не хотят даже и думать. По очень простой причине. Просто потому, что они служат тем самым глобальным спекулянтам. У меня такое ощущение, что против нас с вами, и они весьма эффективны и энергичны в этом своем служении. Ну, сейчас мы уйдем на перерыв. Он будет коротким, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я пообещал вам рассказать, что у нас происходит со статистикой. Так вот, когда читаешь справки Росстата, иногда возникает ощущение, что этим людям уже все равно, как врать. Вот есть статистика по уровню жизни в разбивке по регионам, которую представляет Росстат. Я совершенно не виню Росстат ни в чем, он подчиняется господину Орешкину. Квалификация господина Орешкина понятна из многих-многих-многих его заявлений. Если вы подчинены человеку, который искренне сопоставляет экономику с автомобилем, в котором есть педаль газа и педаль тормоза, ну, что называется, вам можно только сочувствовать, ругать вас нельзя. И вот данные по реальным доходам населения за период с января по июль 2018 года. Это нашел не я, это нашел Сергей Алексашенко, бывший первый зампред Центрального банка в то время, когда был организован дефолт. Но Сергей Владимирович Алексашенко, тем не менее, является экономистом. И он написал в своем живом журнале простую вещь. Росстат опубликовал таблицу, в которой есть статистика, что рост реальных доходов населения с учетом выплаты пенсионерам в январе 2017 года 5000 рублей в качестве небольшой компенсации за отмену индексации пенсии в 2016 году. Так вот, рост реальных доходов населения по стране в целом 2,4%. Пожалуйста, запомните эту цифру. А дальше на той же самой странице идет рост динамика реальных доходов населения по федеральным округам, из которых, собственно говоря, Россия складывается. И, о ужас, во всех федеральных округах рост реальных доходов населения ниже, чем 2,4%. В Южном федеральном округе рост, извините, реальных доходов 2%, то есть меньше, чем по России в целом. В Центральном федеральном округе рост реальных доходов 0,5%, то есть меньше, чем по России в целом. А во всех остальных федеральных округах, прости господи, вообще спад реальных доходов. А теперь дискотека. Ничего не стоит, зная данные по округам, зная численность населения по округам, посчитать, так насколько же на самом деле, если верить данным Росстата по округам, изменились реальные доходы населения в январе-июле 2018 года. И вот, когда это, если это посчитать, вы знаете, это на калькуляторе занимает там 5 минут времени. А выясняется, что в целом, исходя из данных Росстата, в январе-июле 2018 года у нас наблюдается не рост реальных доходов на 2,4%, а сокращение реальных доходов населения, правда, на 0,2%. То есть даже данные Росстата с учетом искажения инфляции, с учетом возможного искажения первичных наблюдений, с учетом дикой сложности расчетов этих показателей, правда, это сложно, показывают, что официальные данные являются враньем. Причем не только по показателю, по величине показателя, но и по динамике. Официально нам рассказывают про рост реальных доходов, и на основании данных о росте реальных доходов у нас воруют 5 лет жизни в ходе пенсионной реформы. И тут же выясняется, что, ребята, на самом-то деле реальные доходы сокращаются даже по этим кривым и косым данным. Но правительство занято более интересными вещами. Помимо того, о чем я рассказал, у нас Минфин занимается размещением государственного долга. То есть у людей в федеральном бюджете валяется без движения 9,4 триллионов рублей. И они в это самое время прилагают титанические усилия, чтобы взять взаймы еще у кого-нибудь. Вот Минфин радостно рапортует 10 октября, что он разместил весь запланированный объем долга. Он продал облигации федерального займа трехлетние на 5 миллиардов рублей. Причем спрос более чем в четверо превысил предложение. Средняя доходность в составе превысила 8%. И все гордятся, что с 25 июля это в первый раз разместили все облигации, которые, так сказать, планировали разместить. И более того, в сентябре их же не размещали, потому что кризис, потому что паника и девальвация. А вот сейчас захотели купить наши облигации кто-то опять. Правда, объем минимален с января 2015 года. И понятно, почему никто не хочет покупать эти облигации. Они же рублевые. А, так сказать, все ждут из-за неадекватности правительства Медведева и Банка России под руководством Набиуллиной, несмотря на то, что страна захлебывается от валюты, все ждут обесценение валют. Все ждут обесценения рубля, извините. Вот. И Минфин прилагает титанические усилия, говорит, что вот вы знаете, в третьем квартале 2018 года мы хотели взять взаймы 450 миллиардов, а удалось взять только 201 миллиард, да еще и по возросшей процентной ставке, почти под 9%, но ничего, в четвертом квартале мы возьмем взаймы 310 миллиардов рублей, из них 75 миллиардов более чем на 10 лет, а 110 миллиардов более чем на 5 лет, от 5 до 10 лет. Простите, а зачем вы берете деньги взаймы? Ответ может быть только один, чтобы кормить спекулянтов. Федеральный бюджет не знает, куда девать деньги налогоплательщиков, но берет деньги взаймы, чтобы перекачивать, насколько можно судить, деньги налогоплательщиков в карманы финансовых спекулянтов, которые ему одалживают. Вот в этом вся суть социально-экономической политики и смысл существования, на мой взгляд, правительства Медведева. Они не для нас живут. Они живут для финансовых спекулянтов, чтобы, на мой взгляд, уничтожать нас в интересах этих самых финансовых спекулянтов. И это на самом деле ужасно. Но тем не менее, счастливо, дорогие коллеги, мы прорвемся.
Личные деньги.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.